Люди перестают мыслить, когда перестают читать. Дидро. Рассказы о русских литераторах Прибалтики. Литературные фрагменты в исполнении известных актеров. В цикле «Книжный вторник» с Илоной Яхимович. На Латвийском радио 4. Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Леонид Нольде. Барон и латгальский чудодей. Сегодня в книжном вторнике. На какие только неожиданные повороты не способна человеческая судьба. Герой нашего сегодняшнего рассказа – один из писателей русской эмиграции, художник, иконописец, барон Леонид Николаевич Нольде. Под псевдонимом Авдей Староверцев он печатался в литературных журналах Парижа, Нью-Йорка, Сан-Паулу в далекой Бразилии, где и завершил свой земной путь, уехав из Латвии в 1939 году. Однако в литературу Леонид Нольде вошел под своей фамилией, напечатав в 1930 году в рижском издательстве свой первый роман «Не ржавели слова». Был сотрудником журнала «Знамя России», издания русской эмиграции в Нью-Йорке. Там печатались его рассказы и повесть «Под черной шинелью». Очерки «Дворянские гнезда», «Чудодеи Латгалии», «Смысл русской литературы за рубежом» и многие другие. По отцовской линии его предками были родственники французских королей Гамильтонов. Но это было очень давно, в средние века. А родился Леонид Николаевич 11 марта 1899 года в Лейбаве, нынешней Лепае, в семье кадрового офицера, полковника, барона Николая Эрнестовича Нольде и Веры Самуиловны, дочери адмирала российского императорского флота Самуила Ивановича Мафета. Послужной список адмирала заслуживает особого внимания. Под командой адмирала Мафета плавал великий князь Константин Николаевич, сначала гардемарином, а потом в чине мичмана. Адмирал Мафет был воспитателем великого князя, наследника и цесаревича Николая Александровича, старшего сына императора Александра II. Супругой адмирала была дочь коменданта Свяборгской крепости Леонидия Шельтинг. После выхода на пенсию Самуил Мафет купил в Резекненском, тогда Режецком уезде, имение Жоготы. Это был большой красивый дом из 20 комнат с огромным садом. Алтарь фамильной церкви в Жоготах расписывал художник Богданов Бельский. Теперь там одни развалины. В Жоготах и прошло детство героя нашей передачи Леонида Николаевича Нольде. Имение по наследству перешло его матери, урожденный Мафет. По этой материнской линии далеким предком семьи был шотландский мореход Иоанн Гамильтон Мафет, пришедший на морскую службу в российский флот в Петровскую эпоху. Неудивительно, что и Леонид выбрал военную карьеру.
17 лет. 16-й год. Солнечный блеск на полях и в разливах стаявшего снега по лугам и низинам, и жаворонок в голубом небе. Пасха. Последняя предреволюционная весна. Да, тогда, кажется, все было ярко. И кадетская форма с золотыми галунами и начищенными пуговицами, которую мы донашивали в ожидании еще более блистательной, юнкерской, и белое каре корпуса, откуда путь на долгожданные каникулы был залит солнцем, и глянец чистых, несмотря на войну, вагонов, развозивших нас во все стороны огромной страны, и непременная в те 17 лет тайная в кого-то влюбленность. Но у меня она не была тайной. Мать, столь же мудрая и осветленная памятью, как и весь ожидаемый праздник, писала на вербной: «А тебя ожидает радость». С тем самым поездом, с которым поедешь ты, выйдет из Петербурга Катя. На всю светлую неделю собирается к нам. Катя приезжает. Это было счастье.
В 1918 году юный Леонид Нольде окончил Псковский кадетский корпус, служил в Ливенском отряде Северо-Западной армии. В Латгалию, в окрестности нынешнего города Резекне, он приезжал на каникулы из Псковского кадетского корпуса. Здесь подолгу он жил в 20-30-е годы 20 века. Здесь же написал и свой роман «Нержавели слова». В центре повествования бурные события 1914-21 годов.
В нашей усадьбе стоял штаб гвардейского полка. И неузнаваемой стала усадьба. Повсюду чистым песком покрылись дороги, аллеи и тропки. Затейливые арки поднялись над скверами. За молодой тополиной аллейкой солдаты ставили зеленый шатер с золоченым крестом. И тихая звездная ночь с легким морозцем, с ночным журавлиным летом в невидимом небе, с древним звоном из-за озера, с таинственным шелестом ручейков у дорог, с хрустом тонкого льда. И вот этого память не хочет забыть.
Леонид Николаевич писал роман по свежим впечатлениям своей юности и молодости, времени, проведенном в дедовском имении. Жоготы расположены за Исмерским озером, недалеко от Исмерской старообрядческой моленной, построенной в 1913 году и сохранившейся по сей день. Окрестности Режицы, Жоготы, выведены в романе как имение Верегина, а сам автор – это герой романа Петя Верегин. Хотя подлинный герой романа – простой народ, русские староверы – творцы истории. Леонид Нольде неоднократно вспоминает о них в очерках о Латгалии, восторгается малиновым звоном староверской моленной, умением староверов жить и работать, бережно хранить родной язык, заветы предков и народные традиции. Об этом он пишет и во втором своем историческом романе «Дворянские гнезда», напечатанном в 1952 году в нью-йоркском журнале «Знамя России». Это настоящая летопись Латгалии 20-30-х годов, представленная нам в образах ее жителей тех лет. Писатель уделяет много места творчеству своих друзей, академиков живописи Сергея Виноградова, Николая Богданова-Бельского, а также русского художника-импрессиониста ирландского происхождения Эрика Прена, воспевших в своих полотнах образы жоготских староверов и красоту природы. Именно местные крестьяне называли художников «чудодеями Латгалии». Сам Нольде тоже был художником. Он в 20-е годы учился в двух академиях художеств – Рижской и Берлинской. Писал пейзажи и портреты в манере передвижников. На его картинах неброские, но такие милые сердцу латгальские пейзажи. Любовь к краю голубых озер и к староверской Латгалии доминирует и в его эмигрантском литературном творчестве. Например, в американских «Очерках с рубежа». Для Леонида Николаевича до конца его дней Латгальский край оставался подлинной родиной. Хотя Нольде прекрасно владел семью языками и всю жизнь гордился, что выпускные экзамены в Псковском кадетском корпусе сдал на французском языке, писал он свои романы, очерки и рассказы на родном – русском языке. К числу наиболее известных его очерков следует отнести подборку «Латгалия 1931-1939 годов», «Чудодей Латгалии», «Конкистадор из Латвии», «Мужицкие похороны», «Смысл русской культуры за рубежом» и другие. Мытарство самого Леонида Николаевича, конкистадора из Латвии, после отъезда отсюда в 1939 году закончились в солнечной Бразилии. Ну а до 1939 года выпускник Псковского кадетского корпуса Леонид Нольде живет в Латвии, пишет и рисует. Уютные и живописные жоготы становятся его творческой мастерской. Примечательно, что картины Нольде подписывал своей фамилией, а литературные произведения – псевдонимом Авдей Староверцев. Почему? Дело в том, что у русского зарубежья в эмиграции было всего три независимых журнала – «Знамя России», «Наша страна» и «Владимирский вестник». Остальные субсидировались определенными политическими силами и спецслужбами. Чтобы не вызвать нападки постоянно ссорившихся между собой эмигрантских кланов, Нольде и прибегнул к псевдониму, так как писал главным образом не крикливую политику, а вспоминал родную сердцу Латгалию, ее уютную тихую жизнь в 20-30-е годы, знакомых и друзей, с которыми общался и работал. Авдей – имя жогатского крестьянина. О нем он упоминает в своем романе. А фамилию староверцев взял себе сообразно своим взглядам и убеждениям. Леонида Николаевича всегда интересовала и восхищала не аскетическая замкнутость режетских староверов, а умение пройти сквозь века и различные власти, сохраняя веру, народные традиции, язык и культуру предков. Так до нас дошел целый пласт культурной жизни довоенной Латвии, написанный в прозе и живописи русским интеллигентом в далекой Америке. Леонид Нольде в своих произведениях часто упоминает Исмирскую моленную, рассказывает о жизни прихода, о взаимоотношениях прихожан с наставником. А вот описание колокольного звона.
Моленная стояла на другом берегу Исмирского озера. Оттуда в предвечерние затихающие часы плыли дрожащие торопливые звоны. Там били в древнюю железную рейку, било, перед вечерней и утренней. Иногда к этим звонам присоединялись, покрывая их в глуши, дальние гулы могучего городского колокола. Тогда на озере казалось, что откликающиеся удары были теми, что идут прямо к Богу. Они все присмиряли, вбирали в себя и величественно несли куда-то, быть может, к самому подножью Творца этих опутанных и поврежденных людей. Противоречие и неуемность, простодушие и лукавство – все было на этой земле.
Нольде неоднократно возвращался к теме чарующих звуков староверских звонниц. Звоны Исмирской моленной звучат в его последнем очерке «Память», опубликованном в Нью-Йорке в 1962 году, уже после смерти автора. Во всех американских публикациях Авдея Староверцева, вышедших большой серией «Латгалия» 1931-1939 годов, мы встречаем образы русских староверов и деревенских ребятишек. Они во множестве своем изображены и на картинах бытового жанра художником Николаем Богдановым Бельским. Милые детские лица, задумчивые и лукавые, смышленые и простодушные. Вот как об этом рассказывает Леонид Нольде в очерке «Чудодеи Латгалии».
К 7 утра стайка ребят уже ждала Богданова Бельского. Ровно в 7 часов он, степенный и важный, в старомодной шляпе и больших сапогах спускался с веранды. Не доверяя никому картины, он раздавал ребятам доспехи. Мольберт, ящик с красками, муштабель, деревянную подставку для руки – и процессия двигалась через луг. После обеда другая картина, к вечеру третья, по ходу солнца. Художник Виноградов, несмотря на болезнь в последние годы и дрожание рук, писал в каком-то чувственном упоении. Помню его в россыпях сирени. Белые и голубые звездочки опали на лоб, на плечи, прилипли к палитре. А с Константином Семеновичем Высоцким мы были дружны честной болотной дружбой, охотничьей. Охотника и анималиста его влекли заросли березняка, вырубки, болотца, озерная глушь, места, где водятся тетерева, дикие утки. А еще он любил наш быт староверский. Вот его частый путь. Тропинкой вокруг озера к Моленной, где он заслушивался знаменитыми распевами, и откуда по вечерам плыли над озером удары железного била. На этой тропе столько он написал этюдов. «Чудодеи» Не я выдумал это слово. Однажды в праздник у меня собрались приятели-хуторяне. Сварливый Кирюха Кисель, ближайший сосед, сказал: «Я, Михалыч, на твоих дачников в суд подам. Чисто пожню стоптали. Повадился этот толстый черт ребят на пожню водить». Я ответил: «Слушай, Кирилла, твою пожню я знаю. Твоя же корова давно всю траву сглодала. А чтобы ты ребят Николая Петровича не гонял, он велел тебе передать». И я вручил ему хорошую талику латов. И пока хуторяне тешились над поглупевшим от неожиданной радости Кирюшкой, я принес несколько книг и журналов. Вот старые «Нива и Родина», детский букварь. Биография Богданова-Бельского. Крестьянский мальчонка учится рисовать у помещика. Едет в Москву. Первая слава. Картины из родного крестьянского детства. Вот рижские перезвоны с репродукциями. Латгалия. Латгалия. Знакомые места, исхоженные дороги, межи, канавы. Ах, мать честная, гляди-ка, гляди, сгрудились все над журнальными листами. Кобылье болото вырисовано. Барышня Лобварская. Ванька Вудсон сидит. Ну дела. Теперь и вся Европа Ваньку Вудсона узнает, какой он есть. И наших ребят. Воистину чудодеи. Вот тогда и выговорилось это слово. И осталось за ними, за художниками-академиками.
Леонид Нольде был глубоко верующим человеком и оставил после себя немало публикаций на духовные темы. Это очерки «Вера и верность», «Сочельник», «Сон под Рождество». Веру предков он хранил в своей душе до последних дней. А с какой любовью, живя в Америке, вспоминал Леонид Николаевич о родных местах? С любовью и тоской, изображая жизнь латвийской глубинки со всеми ее противоречиями.
Латгалия — это страна озер да перелесков, до полевых зеленых дорог в конском щавеле, в кашке медвяной, в ромашках и мятликах. А еще в Латгалии хаты с врубленными углами, с резными наличниками в петушках, иногда с крыльцом-пеленом и садиком, залозовым плетнем с вербою, грушей и яблоней. Не для баловства, а для меда, для праздников вербного воскресения и Спаса. Кто пейзажист русский, тот непременно, как юноша девушкой, пленится Латгалией. Где еще осталась Русь, кондовая, ощутимая, воочию зримая? Да, требователен в Латгалии старый быт. Там еще и крутые обычаи живы. Там не перевелись еще и жестокие битвы на ярмарках, и умыкание невест в прощенное воскресенье, и суеверие, и удаль, и молитва в пост.
Одной из староверско-латгальских традиций были новогодние конные бега. В 30-е годы Леонид Николаевич сам участвовал в них. Один из его очерков так и называется «Новогодние бега».
Стелются белые скаты полей. Сметает с дороги поземку, начинающаяся метель играет с гривами лошадей, выхватывает из-под попоны в санях клочки сена и несет их в веселое поле. И крутит уже там хороводы, тянет разметавшуюся фату вдоль потемневшего леса. И я думаю, заносит дороги. Занесет, пожалуй, ту, ради которой выбрался я из дома в этот метельный вечер под Новый год, когда так отраден деревенский уют среди близких. Но я знаю, что по многим дорогам плетутся сейчас к городу люди, и мало кого из спутников остановит сегодня пурга или сладкая латгальская брашка, что сварена дома, или иная новогодняя снеть. Завтрашний день – это вожделенный день исконно староверско-латгальской традиции, день традиционных конских бегов. Так как же не ехать?
Воспоминаниями и тоской по родным местам наполнены и стихи жены писателя, Нины Петровны Нольде, которая родилась в 1910 году и скончалась в 1955 вдали от родных мест, в Бразилии, в городе Индианаполисе. «Но верю я, хранит Всевышний пришельцев из земли чужой, любовь и верность сохранивших к стране родимой и больной. Услышу эхо песни дальней и звон молельни из села, где, возносясь к Христову лику, звучит старинный стих псалма: храни, душа моя, владыку, и в страхе дней его дела. И вдаль, где в дымных очертаниях синеет лес и гаснет свет, в безумной радости свидания уйдет и боль бездомных лет». Увы, свидание с родиной так и не случилось. Через год поэтесса не стала. Она похоронена на кладбище Вилла Марианна в Индианаполисе, а через несколько лет, 2 марта 1962 года, умер и ее муж Леонид Нольде. Латгалию они никогда больше не увидели. Навестить родные места смогла только дочь писателя Анастасия. Будучи не только литератором, но и прекрасным художником, Леонид Нольде совместно с профессором Лукьяновым создает в Индианаполисе в церкви Сергия Радонежского величественный иконостас. Пусть слушатели не удивит наличие православной церкви в Латинской Америке. Только в Сан-Паулу существует 6 русских храмов: Свято-Троицкая церковь, собор Святого Николая, 2 храма Покрова Пресвятой Богородицы, церкви Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Первые русские переселенцы в Бразилию были безземельными крестьянами, которым правительство Бразилии пообещало земельные наделы и сельскохозяйственную утварь для возделывания земли. Русские, украинцы, белорусы, в головах которых так и не произошло разделение Российской империи на несколько государств, все они брали с собой в далекие края не только необходимые для устройства быта вещи, они везли с собой иконы, богослужебные книги, и, пожалуй, это было самым главным их богатством на чужбине. Еще в 1912 году в Бразилии переселенцами из России был построен православный храм в честь Иоанна Богослова. Чтобы прожить вдали от родины, Нольде пишет иконы и на заказ, преуспевая в этом искусстве. Написанным Нольде иконам «Божья Матерь» и «Христос Спаситель» посвящено исследование профессора-искусствоведа Николая Быкова. Иконы и картины Леонида Николаевича не раз выставлялись на парижских выставках. А большинство картин Нольде и сейчас хранится у его дочери в Калифорнии, куда Анастасия Леонидовна после смерти родителей перевезла из Бразилии весь семейный архив и превратила свою 5-комнатную квартиру в настоящий музей дворянского гнезда, повторив копию комнат Жогоцкого имения. Висят там в дорогих рамах и царственные портреты высокопоставленных особ и автопортреты художников. Целую комнату занимают иконы работы Леонида Николаевича, другую комнату – латгальские пейзажи. Названия картин говорят сами за себя: «Старые ворота», «Жогоцкий парк», «Полевая дорога в Режицу», «Большой камень в Жогоцком озере». А еще Леонид Нольде оставил после себя черновики с тайнами приготовления красок для древнерусской иконописи. Этим секретом его научили Богданов Бельский и профессор Лукьянов, ученик Айвазовского. Дружбой с этими художниками, академиками, чудодеями Латгалии Леонид Николаевич всегда гордился и упоминал их имена в своих романах и в очерках. Да и сам он стал латгальским чудодеем, пусть и вдалеке от дома, от родного края, от могил родных людей. Забытая и заброшенная ныне церковь в Жогоцком имении до сих пор хранит много тайн. В фамильной церкви в Жоготах похоронен Самуил Иванович Мафет, адмирал российского флота. Потомки выстроили над его могилой храм, над сводами которого позднее и были захоронены члены большой семьи наследников адмирала, бывшего предводителя дворянского собрания Режецкого уезда. Сегодня это всеми забытая и разграбленная семейная усыпальница, у стен которой было еще 10 могил. В двух из них похоронены расстрелянные в 1941 году брат Леонида Владимир Николаевич и доктор Павел Струве, семейный врач семьи Нольде. Несколько лет назад Резекненская краевая дума выпустила книгу-путеводитель под названием «Все дороги ведут». С краткой историей всех волостей края. Есть в этом путеводителе и небольшой рассказ о Жогоцком имении, о парке, окружавшем дом. Деревья в нем редкие, удивительно красивые. Есть в книге и упоминание о том, что живущая в США наследница имения, дочь писателя и художника Леонида Нольде, надеется восстановить заброшенный и разрушенный храм, а может быть и дом. Многое из описанного в романах Леонида Нольде разрушено, ушло в небытие. Но прошлое снова оживает, когда мы листаем страницы его произведений.
Есть два прошлых. Прошлое, которое было и исчезло, и прошлое, которое было и сейчас для нас остается составной частью нашего существования. Но оба они для многих на склоне лет просветленные и преображенные, реальнее настоящего. В этом печальный парадокс времени. А меланхолия и ужас охватывают при мысли о том, что все переходящее, и что всегда будет смертоносным бег времени, неся разрыв, разъединение и конец. И вот, может быть, лучше было бы забвение, ибо только в нем, в этом забвении, не было бы напоминания о том, что все ценное и дорогое не останется вечным. И только память, одна мучительная память, упорно не признает очевидной трагедии. Она возжигает лампады, она в мире видений, она тайно верит в чудесное возрождение. И вот отсюда нереальность сегодняшней яви. Отсюда непрестанный поиск того, что похоже на прошлое. Тоска от тщетных усилий обрести идентичность или подобие и радость от случайного сходства. Кто не вспоминает исчезнувшие навсегда милые лица в состоянии приветливой радости, в озарении улыбкой, в откровении беззлобно-безмятежного мира души? И я помню ее, мою радость. Улыбаясь и покачиваясь, стоя на рельсах подле вагона, она ждала меня. Чуден был наш путь в весенний поселок. Золотым сгустком показалась за лесом усадьба. Катя протянула губы и сказала: «Ну, поцелуй». А потом досказала: «Милый, мне немного грустно, что мы так молоды. Тебе всего 17, как и мне. Значит, я должна ждать, пока ты станешь юнкером, офицером, взрослым. Что произойдет за это время?» «Что произойдет? Разве я знал? Разве знал кто-нибудь?»
Над программой работали автор литературного сценария Галина Маслобоева, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Литературные фрагменты читал актер Рижского русского театра имени Чехова Анатолий Фечин. Редактор и ведущая Илона Ехимович.
Люди перестают мыслить, когда перестают читать. Дидро. Рассказы о русских литераторах Прибалтики. Литературные фрагменты в цикле «Книжный вторник» с Илоной Ехимович. Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.